«Понедельник» с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Как всегда, по понедельникам в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» в течение ближайшего часа заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте. Сразу предупреждаю, что у меня сильно першит горле. Вот Лена мне принесла горячий чай. Я постоянно буду его пить. Если что-то не случится, не обессудьте.
Да, ну, увы, кондиционеры и жара. Вот, пожалуйста, к чему приводит. Но о чем будем говорить сегодня? Тем достаточно много. И темы сегодняшнего дня, и, что называется, предчувствия грядущих событий.
Да, четыре темы. Давай с тобой сегодня обозначим. Это, во-первых, совершенно шокирующая новость о недопущении нашей паралимпийской сборной на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Типичнейшее политиканство. Что за ним стоит? Кто этого хотел? И что предпочитают эти люди потом доказать миру? Об этом поговорим сначала. Потом перейдем к Украине. Мы смотрим, что под прикрытием Олимпиады, как это было в 2008 году, во время Олимпиады в Пекине, и Саакашвили тогда предпринял свою атаку на Южную Осетию. Сейчас начинается интенсификация обстрелов со стороны Украины, Донецкой и Луганской народных республик, и, конечно, покушение на главу Луганской народной республики, значит, Латинского, об этом мы тоже поговорим. И, наконец, завтра в Петербурге состоится встреча президентов Путина Российской Федерации и турецкого президента Реджепа Эрдогана, да, конечно, прости, ради бога. Вот. Это перевернутая страница после того, что было в ноябре, когда прошлого года, когда был сбит наш бомбардировщик турецкими военно-воздушными силами. И сейчас полностью меняется геополитическая ситуация. Об этом тоже поговорим. И, наконец, напоследок, что скисла наша внесистемная оппозиция. Причем об этом говорим не только здесь мы, наши политологи, но и западные наблюдатели, отмечая, что ничего не светит им на предстоящих выборах Государственной Думы, которые состоятся в сентябре. Вот такой я сегодня предлагаю сценарий.
Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Начнем что? С паралимпиады?
Ну, наверное, вы выбрали эту тему для начала. Давайте, собственно, тогда о событиях, которые разворачиваются вокруг наших паралимпийцев, и поговорим. Тем более, что сейчас есть, ну, буквально вот, наверное, какая-то мизерная надежда на то, что, может быть, ситуация еще изменится, но она все больше и больше становится действительно эфемерной, поскольку сегодня были заявления о том, что будут подавать в суд от имени всех паралимпийцев в международный суд, но когда это будет сделано, какое будет решение?
Ну, ты знаешь, что президент Международного паралимпийского комитета, кстати, британец Филипп Кривин. Почему британец? Потому что у британцев давно зуб на в Россию. Кстати, Себастьян Коэ, который возглавляет Международную ассоциацию легкой атлетики, именно он вынес вердикт о том, чтобы не допускать наших олимпийцев, легкоатлетов на Олимпиаду Рио-де-Жанейро. Сейчас другой британец Филипп Кривин заявляет о том, что мы не допустим наших паралимпийцев туда. Интересно было вот послушать интервью, которое было сделано буквально вчера корреспондентом второго канала нашего телевидения российского, значит, и было спрошено: вы знаете ли, что вообще стоит за этим? Я не знаю подробностей. Может быть, стоит назвать чистых и нечистых спортсменов? Мы не готовы это сделать. Почему вы вынесли решение вот всех российских паралимпийцев оставить за рамками? Ну, ведь вы же не смогли доказать, что у вас нечистая государственная система. С чего вы это взяли? Господин Родченков, вот тот самый беглец, который возглавлял московскую антидопинговую лабораторию, сбежал в Соединенные Штаты и якобы вот сказал, что были подменены пробы и в Сочи, например, паралимпийцев и олимпийцев и так далее. И вот на этом основании был сделан вывод о том, что вся российская вся российская система допинга не готова соответствовать международным критериям. И его спрашивает наш корреспондент: ну, может быть, стоит назвать фамилии тех, кто чистый и нечистый? Я этого сделать не готов, я этого не знаю. По-моему, всем все ясно. Чистое политиканство. Если не получилось это сделать в отношении нашей олимпийской сборной, которую все-таки Олимпийский комитет смог допустить, Международный олимпийский комитет, до участия в Олимпийских играх, решили отыграться на наших паралимпийцах. Почему? Потому что наши паралимпийцы на последних играх доказывали, что они одни из самых лучших и самых сильных в мире. На Олимпиаде в Лондоне 2012 года они заняли уверенное второе место после китайцев, опередив, кстати говоря, британцев в их собственном, так сказать, на их собственном площадках в Лондоне и американцев, утерев им нос. И сейчас, по-моему, просто-напросто нам хотят за это отомстить. Вот такое мое мнение.
Но тем более, что, как мы понимаем, скандалы с паралимпийцами других стран тоже были в истории паралимпийского движения. И давайте мы сейчас предложим вам вот некоторые факты для того, чтобы не быть голословными.
Справка на радио «Комсомольская правда».
На Паралимпиаде 2012 года в Лондоне был отстранен французский пловец Ари Симсек. 30-летнего спортсмена уличили в употреблении запрещенного препарата. Симсек сразу признал свою вину. На Паралимпиаде 2008 года в Пекине украинская паралимпийская сборная также не осталась в стороне от скандалов. Спортсменка Людмила Османова, выступающая в пауэрлифтинге, за применение запрещенных препаратов подверглась дисквалификации на 2 года. Еще страсти разгорелись относительно ирландца Дерека Меллоу. Классификаторы запретили ему выступать за свою команду, мотивируя это тем, что он практически здоров. Хотя в 2004-м Мело установился призером Паралимпиады в Афинах, выступая за легкоатлетическую команду своей страны. Американская корпорация NBC, которая приобрела эксклюзивные права на трансляцию паралимпийских состязаний в США, была обвинена в дискриминации игр для инвалидов. В эфире телеканала нашлось только 5,5 часов на показ Паралимпиады. При этом большая часть событий была показана уже после закрытия игр.
Знаете, все это лишь отдельные случаи, но вот чтобы всю сборную отдельной страны, причем такой, как Российская Федерация, отключать от паралимпийских игр на основании того, что, типа, вы не предоставили нам доказательств того, что у вас все чисто, это безобразие. Это чистое политиканство, уже поданы, значит, в апелляции в суды. Я посмотрю, что будет, если суды признают, что это было сделано незаконно.
Ну, хотя суды судам рознь, и сегодня была окончательно поставлена точка в отношении Шубенкова и нашей замечательной Лены Исенбаевой.
Понедельник с Андреем Барановым. Понедельник с Андреем Барановым. На радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов в своей авторской программе. И в течение этого часа в прямом эфире вы также можете отвечать и на те вопросы, которые будут заданы, ну и комментировать те события, которые для сегодняшнего обзора выбрал Андрей Михайлович. Ну вот вы знаете, мы сейчас с вами уходим от темы Олимпиады, а тем временем как-то некоторых насторожило то, что на этих соревнованиях, мы сейчас говорим об Олимпиаде, принимает участие команда беженцев. Вот мы помним, да, 10 человек прошли под олимпийским флагом. Они представляют 19 миллионов беженцев, тех, кто вынужденно перемещается по всему миру.
Тоже политиканцы, да, мы.
Да, но вот посмотрите.
Абсолютная глупость, какая-то команда беженцев. Кто их делегировал туда, в Рио-де-Жанейро? Почему они представляют именно этих беженцев? Там Южный Судан, насколько я знаю. Есть сирийцы, есть... люди из Афганистана, вот, ну, может быть, есть, наверное, беженцы из Косово, я имею в виду сербы, которых оттуда выдавили. Нет, таких там нет. Почему это сделано,
непонятно.
Ну, вот
беженцы из Сирии, интересно, там есть?
Там есть беженцы из Сирии.
Ну вот,
да.
Пожалуйста, вам проблема, которая сейчас буквально захлестнула Европу, решение, которое не видно. И, собственно, вот таким образом мы сейчас и перейдем к тому, что намечена на завтра встреча двух президентов. Я не знаю, наверное, не будут на ней подниматься вопросы, которые связаны с мигрантами. Это решается несколько
да,
в...
но там будет
на
очень
иной
много
площадке.
Другого, да. Мы говорим о встрече завтрашней в Петербурге президента Владимира Путина, российского президента Владимира Путина и... президента Турции Реджепа Эрдогана. После того, что произошло в ноябре прошлого года, когда военно-воздушные силы, самолет воздушных сил Турции сбил наш Су-24, возвращавшийся без боеприпасов на базу Хмеймим, значит, в Сирии, и, кстати говоря, не залетал в турецкое воздушное пространство. После этого, значит, он был сбит, и Путин тогда назвал это ударом в спину. Отношения с Турцией были заморожены, были введены санкции против Турции, значит, запрещено было, я напомню нашим слушателям,
летать. Да кто же этого не помнит, Андрей Михайлович?
Мне кажется, ну да, летать сюда, значит, на турецкие курорты, значит, турецкая сельскохозяйственная продукция не стала поступать на наши рынки, турецкие строители перестали здесь работать, и это сильно ударило по экономике Турции, и может быть, это и продолжалось бы и дальше, но тут получилось то, что получилось вот в июле, когда была попытка государственного переворота. И господин Эрдоган посчитал, что этот переворот был сделан с позволения и со сценария Запада.
Какого именно Запада? Европы, Америки?
Америки. Господин Гюлен, который он считал проповедником.
А смысл, да, в таком случае этого переворота? Если Турция страна НАТО, дестабилизация в этой стране невыгодна Америке и Европе.
Ты знаешь, мне ядерное оружие... Я до сих пор не понимаю, зачем Западу нужно было свергать Каддафи? Зачем нужно было Западу устраивать вакханалию в Египте, в Йемене, в Тунисе? Этого не понимает никто. В Сирии тоже. Что они хотели этим доказать, не знаю. В Ливии они докатились из-за того, что, собственно, их посла уничтожили эти боевики, которых они поддерживали. Поэтому мы сейчас оставим довольно за скобками. Это вопрос для отдельной темы, и очень серьезно, наверное, с привлечением экспертов, которые могли бы нам об этом рассказать. Но сейчас Эрдоган приезжает в Петербург завтра, назвал вчера Путина своим другом. Ого, между прочим.
Мой друг Владимир, да.
Да, да. И, значит, говорит о том, что надо перевернуть ту страницу, прискорбную, как он выразился, в отношениях Турции и России. Что имеется в виду? Во-первых, расследование в отношении летчика, который, значит, сбил наш самолет. Ну, такое впечатление, будто он это сделал сам по себе. Ну, видимо, кого-то найдут, какого-то стрелочника. Ну, хотя бы так. И компенсация будет выплачена за это, и за сбитый самолет, и за жизнь человека. Два. Третье. Самое главное уже то, что мы переходим к стратегическим отношениям. Эрдоган заявил, что готов обсудить возобновление проекта «Турецкий поток», очень важного стратегического газового проекта, который обеспечит Южную Европу нашим газом. Это очень многого значит. Это значит, что Турция снова становится стратегическим партнером России. Угу. В этом
насколько
плане,
надежным, да, это вопрос?
Это не знаю. Если завтра, значит, Америка скажет, мы тебе даем 45 миллиардов долларов, конечно, Эрдоган скажет, все, я с Америкой и так далее, и я повернусь спиной к России. Но Америка такого не дает, потому что он с Америкой разругался.
С Европой,
да,
тоже.
И с Европой тоже. Он сказал, что морочит голову 53 года нам Европа, которая обещает нас вступить, нам вступление в Евросоюз, безвизовый режим и так далее, ничего этого нет. Он поссорился с германской канцлером Меркель конкретно. Вот. Он поссорился с французским президентом Олландом конкретно. И с многими другими европейскими лидерами. Он остался один в этом плане. И куда же ему деваться, кроме как в Россию. И вот он приезжает в Петербург.
То есть мы меньше из всех зол, получается, так,
ну,
что ли?
Ну, не знаю, да, вот так он появился и посмотрел, кто как себя вел во время этого переворота, сделанного в отношении него, и вдруг сделал вывод, что Россия это была и как раз за него. Или, я так считаю, что Москва показала, что она якобы была за него, и он это принял. Угу. Это хорошо.
Но давайте мы послушаем комментарий тюрколога Евгения Бахревского, а потом продолжим обсуждение этой темы.
Турецкая сторона давно стремилась к непосредственным переговорам двух президентов сразу же после инцидента со сбитым самолетом. Вот, наконец, для Турции, я думаю, что это очень важная встреча, но и для России важная, потому что очевидно, что у нас очень много общих угроз и большие возможности для сотрудничества. В принципе, стратегических проектов, ну, все, естественно, говорят о так называемом турецком потоке. Известно, что сегодня уже и Европейский Союз возбудился и разрешил Болгарии с нами возобновить переговоры по Южному потоку. Ну, стало быть, я считаю, что у нас теперь очень хорошая ситуация, что мы можем выбирать из двух проектов, которые нам больше нравятся. Теперь, ну, как бы есть повод хорошо прочитать, что нам именно нужно и за какую цену и так далее. Турция была, кажется, на 5-м месяце по торговому обороту среди всех наших внешних партнеров. Стало быть, это огромные объемы. Мы сотрудничаем далеко не только вот в сфере там энергетики, но масса есть разных проектов. И нам можно, так скажем, хорошо переосмыслить наше направление сотрудничества с Турцией и сделать их более выгодными для России, чем они были ранее.
Это был тюрколог Евгений Бахревский. Его комментарии мы услышали. Но вот, вы знаете, Андрей Михайлович, западные-то издания соревнуются, кто во что гораст, предполагая, почему Эрдоган пошел на этот шаг и чем он может в итоге обернуться. Вспоминают и о том, что сравнили Эрдогана с Адольфом Гитлером в Европе.
Ну, понятное дело, когда он перестал удовлетворять всех требованиям и повернулся спиной к Западу, и к Европе, и к Америке, ну, конечно, стал Гитлером.
Да, но...
Хотя он, конечно, авторитарный правитель, и это правда, не нужно здесь сказать.
Но какая поддержка народу? Посмотрите, ведь прошел буквально вот вчера митинг в крупнейшем городе Турции, Стамбуле, собрал около 1 000 000 человек, провластный митинг, люди приходили и говорили «да» Эрдогану.
Прям приходили вот по велению сердца. Или сказали, есть... значит, так, приходим все вместе, если не придете, вам мало не покажется. Мы это не знаем, как там было на самом деле в Турции. На самом деле, да, ты права, на Западе очень обеспокоены. В частности, британская Financial Times пишет, что вот Эрдоган будет встречаться с Путиным, и это означает крупнейшие геополитические изменения вот в этом Черноморском районе, когда страна НАТО вдруг поворачивается спиной к НАТО, к Соединенным Штатам, к Евросоюзу и идет навстречу с врагом. НАТО, как его считают сейчас, таким, значит, врагом считают Россию в главе с Путиным, Брюссель и Вашингтон. Ну, это, конечно, журналисты не высказываются пока еще политики, но то, что говорят газеты западные, надо понимать, что за ними стоят и интересы действительно западных институтов.
Андрей Михайлович, вот спрашивает один из наших радиослушателей, действительно ли во время переворота Эрдоган просился в Германию? Помните, такая информация появлялась?
Да, была, но никаких подтверждений этого пока нету абсолютно. Куда он просился, хотел ли в Германию, вряд ли он полетел в Германию, где до этого признали, значит, геноцид турков в отношении армян. Я думаю, что это был вброс, которого было очень много в то время.
Да, ну а сегодня глава МИД нашей страны Сергей Лавров заявил о том, что мы обеспокоены ситуацией, которая происходит на Украине, нарушение минских договоренностей. Значит, эта тема по-прежнему актуальна, а может быть, становится актуальней с каждым днем.
Обсудим.
Понедельник. С Андреем Барановым. Понедельник. С Андреем Барановым. На радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. И, Андрей Михайлович, вот по предыдущим темам пришли сообщения на WhatsApp с небольшим опозданием, но я думаю, что все равно их стоит зачитать.
Давай послушаем.
По теме Олимпиады и паралимпийцев. Настолько скандальная Олимпиада, мне кажется, нужно прорабатывать юридический ответ. Очень подробный финансовый вопрос о взносах в МОК. Обидно за людей, которые не поедут. Иски, может, и будут в нашу пользу, но смотря как наши, в кавычках, партнеры работают с правом, вызывает сомнения. Вот
хороший, да, комментарий. Хороший комментарий, честно говоря, надо действительно все просчитать. И если наши взносы имеют критическое отношение, значение для деятельности МОК, то тогда, наверное, там задумаются, стоит ли вот так вот, таким позорным образом, поголовно, не считая, кто прав, кто виноват, дисквалифицировать российских атлетов.
Да, ну и сообщение, которое пришло о отношениях России и Турции. Все это нормально, пишет наш радиослушатель. Люди могут договариваться, надо радоваться встрече глав государств. И так жили, ощетинившись на всех соседей. Мы хотим жить в дружбе и с турецким народом тоже. Там не все граждане боевые летчики.
Ну, вот нам никуда не деться от географии, потому что Турция занимает уникальное геополитическое положение, да, это Черноморские проливы. Если она их закроет, наш Черноморский флот окажется в ловушке. Если Турция будет сотрудничать с нами по Сирии, значит, мы очень быстро победим там в некоторых местах, например, вокруг Алеппо, боевиков, Аджеб ан-Нусра, в частности. Вот. И по очень и очень другим вопросам, региональным, ближневосточным, а это ключевые международные проблемы нынешней повестки дня. Поэтому не стоит, так сказать, говорить об этом. Ну, подумаешь, там Путин с Эрдоганом встретился и вот забыл о гибели нашего летчика. Никто ни о чем не забыл, но использовать нынешнюю ситуацию во благо интересов России нужно. Я надеюсь, что наше руководство это сделает с полной отдачей.
Да, ну и перейдем к нашему геополитическому соседу и партнеру в былые времена. Теперь уже мы понимаем, что наши отношения далеки от идеальных. Россия и Украина, что происходит?
Ну, это куда им деваться-то? Это сейчас просто тамошнее руководство дурацкое вот так себя ведет.
Ну, как бы, что называется, до войны не дошло. Почему говорим об этом? Сегодня в Баку также находится, ну, помимо президента нашей страны, еще и глава МИД Сергей Лавров. И, в частности, были заданы ему вопросы по Украине, и он сказал буквально следующее. Украина предложила на саммите Большой Двадцатки в Китае провести встречу лидеров Нормандской четверки. Россия готова принять участие в саммите, если на это согласны китайские хозяева. На полях саммита группы 20 организовать встречу в нормандском формате мы будем к этому готовы. Считаем, что это было бы весьма своевременно, сказал российский министр. И Лавров также отметил, что Москва обеспокоена военной активностью Украины в Донбассе. Это противоречит Минским соглашениям. И Россию беспокоит нарастание числа подразделений вооруженных сил Украины на линии соприкосновения на Донбассе.
Военная активность действительно Украины возрастает. Обстрелы Донецка и пригородов Донбасской столицы тоже возрастают. Жертвы растут. Вот то, что произошло в Луганской, да.
Ну да, выходные, когда был подорван автомобиль Плотницкого.
Да, лидер Народной Республики Луганской Игорь Плотницкий был подорван на своем автомобиле. Слава богу, он выжил, хотя и получил ранение, но позволяющие ему вернуться в строй очень скоро. Вот уже говорят, что он буквально с завтрашнего дня начнет снова работать в прежнем режиме. Что мы видим? Мы видим, что возрастает действительно интенсивность обстрелов. Мы видим попытки украинских диверсионных групп не только, кстати говоря, в Донецке и Луганске, но и в Крыму проникнуть.
Да-да-да.
На территорию вот, Крымской, на Крымскую территорию. О чем это говорит? Значит, что Киев пытается начать новое, третий уже получается, силовой вариант решения проблемы.
Ну вот то, что касается Крыма, я напомню, что появилась информация, что закрытые погранпереходы, это произошло потому, как якобы был прорыв в Крым украинских диверсантов, якобы потому, что Минобороны Украины назвала это провокацией. Ну а само Минобороны Украины, в свою очередь, заявило о том, что пограничники 7 августа наблюдали полеты не менее 9 вертолетов Ми-8 вооруженных сил России на высоте до 1 километра. Подъезжала, мол, военная техника, как грузовые автомобили и БМП, но, в общем, понятно, что
Лена, знаешь, есть значит, дыма без движение. Огня не бывает. Конечно, Украина что-то планирует. Возможно, это было спланировано, кстати говоря, и под Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, как это сделал Саакашвили в свое время под Олимпиаду в Пекине в 2008 году. Я понимаю, что было бы, конечно, тупо совершенно с украинской стороны повторять такой же сценарий. Но мы знаем, что из себя представляют многие украинские власти, представители этих властей, поэтому почему бы, собственно говоря, и нет. Может, спросим слушателей, а
да,
что делать?
Да, с удовольствием.
Я бы хотел задать такой вопрос. А вдруг сейчас украинские вооруженные силы, Киев, начнут новое наступление на Донецк и Луганск? Что делать России? Заступиться ли военным, военной силой, или пытаться политически, дипломатически обуздать вот эти, значит, устремления киевской власти.
Исчерпал ли себя мирный сценарий урегулирования ситуации на Украине? Вот такой подвопрос мы задаем нашим радиослушателям. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. То, что сейчас мы видим, опасения даже на самом высоком уровне, сегодня еще раз напомню, они прозвучали от главы МИД нашей страны Сергея Сергея Лаврова, говорит только о том, что действительно ситуация с каждым днем накаляется. И тому есть подтверждение, и участившиеся обстрелы Донецкой Народной Республики, и тот теракт, который был произведен в отношении лидера ЛНР Плотницкого, и, конечно, то, что происходит на границе России и Украины, в той части, где находится Крым. Все это достаточно тревожные сведения. И вопрос вам, наши уважаемые радиослушатели: исчерпал ли себя мирный сценарий урегулирования конфликта на Украине? И что делать России в случае, если Украина решится на военные действия в отношении Донбасса?
Наш звонок, Михаил.
Да, Михаил нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что я думаете? Считаю так, что фашисты уже нападали на Россию. И чем это кончилось?
Мы сейчас говорим про Украину. Если вдруг киевские власти начнут на атаку новую на Донецк и Луганск, что делает Россия?
Всецело помогать своим братьям.
Открыто помогать. То есть мы говорим, мы вводим войска или как?
Простите,
вот как мы должны помогать?
Я не говорил, вводим войска.
Так, а как?
А как, действительно?
Оружие, боеприпасы, снаряжение.
Угу. Понятно.
Что ясно, шоу. Спасибо. Следующий звонок. Добрый вечер, Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте. Прежде всего, я считаю, что дела у нас пойдут и во внешней политике, и во внутренней, когда у нас люди, которые держат средства США, в том числе и свои семьи, перестанут или переедут туда, или перестанут держать там средства. Теперь конкретно уже по Донбассу. Вот. Конечно, если Украина начнет такую провокацию, то, естественно, учитывая, что референдум был на всей территории Донецкой и Луганской области, сейчас половина находится под контролем ВСУ, где русских людей, мягко говоря, убивают и терроризируют. И Мариуполь, и Северодонецк находятся под их контролем, фактически половина территории.
Так.
На помогать и боеприпасами, и если возникнет необходимость прямым военным вмешательством, вплоть до того, чтобы полностью освободить и территории Донецкой и Луганской области.
А вы не боитесь, что это может спровоцировать мировую войну? Да, вмешаются Соединенные Штаты, Запад как-то.
Их инструкторы находятся там.
Если они считают, что ради Украины они готовы начать мировую войну, давайте начнем воевать.
О как.
Понятно.
И вам не страшно, что они будут ядерными ударами с нами обмениваться, нет?
Да-да-да, спасибо огромное. Угу. Вот, кстати, глава Крыма Сергей Аксенов выразил сомнение по поводу того, что Украина начнет военные действия для возврата полуострова. Об этом он заявил на встрече с делегацией из Иордании. Он сказал следующее: Россия – ядерное государство, может защитить интересы свои и своих союзников в любой точке земного шара. Это вот такой ответ, наверное, на вопрос нашего радиослушателя, который пришел на WhatsApp. Правда ли, что у границы России со стороны Крыма стоит украинская армия? А что ей мешает там стоять?
Стоит,
ее территория, так же, как и Крым, территория России. И в Крыму,
и эти,
как вы понимаете...
так называемые добровольческие батальоны из Архараса стоящие тоже стоят.
Владимир нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, только терпение, мирный и продолжение мирного договора.
Угу. Только понятно. Политическим способом,
то есть,
да, решать?
Переговоры и политический диалог. Да. Понятно, спасибо вам большое.
Спасибо. Другой точки зрения придерживается наш радиослушатель, отправивший сообщение на WhatsApp. Если нападут первые, поздно разговаривать, еще один котел и больше не полезут. Еще нам пишет Яков, какая линия соприкосновения на линии боевых действий. Так правильно. Но не знаем, как правильно, пока это называется линия соприкосновения.
Настроены наши слушатели достаточно радикально.
Но, тем не менее, все-таки есть и те, кто считает, что можно решить политическим путем.
Я все-таки надеюсь, что действительно не стоит начинать мировую войну из-за киевского Порошенко и прочих других с ним.
Хорошо, тогда о российской политике, внутренней политике, мы поговорим через 4 минуты.
Понедельник с Андреем Барановым. Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Продолжает следовать сообщение на WhatsApp по нашим предыдущим темам. Но сначала я напомню, что в студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. Я Елена Фонина.
Я.
Да, и вот по теме России и Украины, ну а точнее, если Украина начнет наступление на Донбасс, что делать в этом случае нашей стране? Вот что написали: если они пойдут, надо бить, никто не дернется на Россию. Они все трусы. Неужели непонятно? Вот
они все это международное сообщество, наверное, понимать. Соединенные Штаты,
Евросоюз. Нет, имеется в виду, наверное, украинские военные.
Это которые... понятно, да, с ними все ясно. Просто я думаю, как...
На прошедшей неделе же в Раде заявили о том, что у нас нет достоверных сведений о том, что российские военные находятся на Донбассе.
Это понятно, что их нет, потому что таких сведений не может быть по определению.
Нет, там было сказано не так. Давайте представим мировому сообществу доказательства, но у нас же их нет.
Если бы они были, давным-давно уже американцы представили со своих суперсовременных спутников, суперсовременные с разрежением 1 метр на 1 метр фотографии, где находятся наши российские войска, как там курят наши срочники, контрактники и прочие, едят сухпаёк.
Да,
этого нет и быть не может, потому что таких снимков у них нет.
Андрей Михайлович, мы все о международной политике. Давайте, мы обещали нашим радиослушателям к внутренней политике перейти,
да,
тем
давайте.
Более, что у нас остается чуть больше месяца до выборов.
Потому что я вот международник и говорю только между прочим, действительно. А что-то совсем скисло у нас наша внутренняя несистемная антипутинская оппозиция. Правда, таки, должен я сказать, со ссылкой на международные источники. Это немецкий таблоид Bild пишет. Что он пишет? Кавычки открываются. У российской оппозиции нет ни единого шанса на успех на выборах Госдумы в сентябре. А также политологи не ожидают и крупных протестов, какие прошли в 2011 году. Вот. Потому что фальсификаций никаких не будет, потому что их не нужно и делать. Вот не нужно делать, потому что Левада-центр, это очень уважаемый социологический институт на Западе, провел обследование, и согласно этому последнему обследованию, среди тех, кто пойдут голосовать на выборы, 55% готовы отдать голос за Единую Россию, как на Западе считают, пропутинскую. Далее с большим отставанием 18-20% идет КПРФ. Ну и в Госдуму, наверное, смогут пройти все те же ЛДПР и «Справедливая Россия». Поэтому в думском составе мало что изменится, отмечают на Западе. Вот как ты думаешь, согласится ли с этим наши белоленточки, наш креативный класс? Или все-таки они что-то придумают сейчас, чтобы показать, ах, вот мы сейчас власти-то как-нибудь вот под елдычем и покажем ей что-нибудь такое, что от чего она должна будет скукожиться, и мы пойдем вперед, и народ нас поддержит.
Да, но вопрос задаем нашей аудитории. Как вы считаете, есть ли в России шанс у внесистемной оппозиции пройти в Госдуму? Мы сейчас говорим о ближайших выборах. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Но в связи с последними событиями, вот месячный давности, где-то в начале июня, был же проведен праймериз демкоалиции, который обернулся просто настоящим провалом, причем даже не только те, кто критически относится к этому движению внесистемной оппозиции и ее желанию завоевать определенный такой вес в нашей стране, но даже и, можно так сказать, те, кто разделяет эти взгляды, сказали о том, что и сам праймериз был организован из рук вон плохо, и то, что однопартийцы покидают ряды внесистемной оппозиции, тоже говорит о достаточно сложном процессе, который там идет.
Да, там какая-то драчка непонятная, то есть... Нет места, чтобы объединиться и хоть что-то попытаться достичь. Начали выяснять отношения между своими.
Давайте выясним отношения нашей аудитории к оппозиции.
Вот
Наталья, да, здравствуйте.
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 Как вы считаете, есть шанс у внесистемной оппозиции пройти в Госдуму?
Я думаю, что Владимир Владимирович настолько много продлял себе срок правления, что он все, что мог, он уже приобрел.
Так, подождите, Наталья, мы сейчас не о выборах президента говорим. Причем здесь 18 сентября и выборы президента?
Нет, это Единая Россия, правящая партия у нас сейчас, которая...
Так, а глава, лидер партии Единой России отнюдь не президент.
Наталья, есть ли у нее системная оппозиция шансы пройти в Госдуму?
Подождите, Народный фронт, Единая Россия, это правительственная партия.
Наталья, мы сейчас о внесистемной оппозиции. Вернитесь к теме, пожалуйста.
У них есть шанс? Как вы думаете?
Если у нас не пройдет внесистемная оппозиция, то системная оппозиция... напрочь эту страну задавит. В конечном итоге будет
Так, спасибо огромное, Наталья. Давайте мы отвечать на четко поставленный вопрос.
Я не понял, какая системная позиция?
Ну, системная. Здравствуйте. Системная позиция это, например, то есть Миронов, это, например, Жириновский.
Зюганов кого-то задавит.
Зюганов, ну да, видимо, задавят. Вот, страну, Наталья считает, страну задавят.
Нет, давайте, значит, мы вас спрашиваем, уважаемые радиослушатели, есть ли шанс у нашей внесистемной, белоленточной такой либеральной оппозиции завоевать места в Госдуму на выборах, которые состоятся в сентябре?
Да, нет, почему? Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот Владимир Путин назначил тут какую-то армию, да?
Внимание, причем здесь... Да, внимание, внесистемная оппозиция. В центре сейчас обсуждение. Давайте будем конкретно отвечать на конкретно поставленный вопрос.
Есть ли шанс у Ходорковского, Касьянова, у кого там еще, я не знаю, Навального пройти в Госдуму?
8-800-200-97-02. Огромная просьба все-таки отвечать на конкретно поставленный вопрос. И вот что пишут. Шанс есть, такой, как полет на Луну. Вот такое сообщение пришло. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать так. Оппозиция, вот как вы там оскорбляете, называете несистемная. Значит, такие...
А это не оскорбление, простите.
Ну хорошо, пусть Российской Федерации. Значит, и... Чтобы они прошли, значит, им, конечно, надо было бы объединиться. Значит, объединиться и с самых продвинутых поддерживать в Думу.
А почему не объединяются они?
Михаил, а кто продвинутый? Можно фамилии назвать?
А почему не объединяются? Да. А я вам объясняю, почему не объединяются. Потому что, как сказать, некоторые типа Касьянова хотят впереди паровоза быть. Одно. Второе, значит, им ничего не дают. Уже все запланировано. Значит, Единая Россия и все на нее работают. Власть работает на территории до Москвы. Вот.
Понятно. Значит, вы сказали о неких личностях. Можете назвать личности во внесистемной оппозиции, которые должны пройти в Госдуму?
Я понимаю, что Касьянов вас не удовлетворяет.
По администрациям губернии вы все узнаете. Все установки
понятно.
Идут.
Да, мне скажите, вы скажете, что Касьянов бежит впереди паровоза. Послушайте меня. Касьянов бежит впереди паровоза. Кто, как вы считаете, какая фамилия, кто какой человек может такую оппозицию возглавить?
Да дело не в этом. Рыжков мне симпатичен.
Ну хорошо. Вот, спасибо огромное, хоть фамилия
Владимир
прозвучала.
Рыжков.
Спасибо
большое. Он, кстати, часто выступает в различных ток-шоу.
Да, следующее сообщение я зачитываю. Шансов нет. И не дай бог, пишет наш радиослушатель. Внесистемная позиция. Следующее сообщение. Сборище клоунов и маргиналов. Сами себя похоронили своими собственными руками. И вот еще у Касьянова теперь все шансы после веселого фильма. И Белых в помощь. Вот
ну, у нас
такое
звонок
сообщение.
Еще.
Да, звонок... Владимир, здравствуйте.
А, здравствуйте. Вы знаете, вот мне сегодня утром позвонили домой, мне сказали, ребята, если вы не заключите договор с Единой Россией, мы вас посадим.
Кто?
Почему вот так?
Кто? Так прямо сказали?
Какой договор, да, Владимир, спасибо большое.
Владимир, прям
ну,
так и сказали?
Андрей Михайлович, ну давайте
мы вас
не
посадим?
Будем... Ну какой договор с Единой Россией? Ну я вас умоляю. Спасибо большое, Владимир.
Нет, зря отпустили. Я хотел узнать,
Андрей Михайлович,
если мы не заключим договор с Единой Россией, мы вас посадим?
Да, мне сегодня звонили инопланетяне. Сказали, что если я не буду с ними общаться, они увезут меня на Альфа-Центавра. Ну давайте мы все-таки...
Ну как-то странно, надо выяснить. А вдруг это правда? Как какой-нибудь человек, значит, на месте. Если вот взял
договор,
и перегиб допустил от Единой России. Если так, это безобразие. И
договор
надо
на что?
Расследовать.
На оказание медицинских
нет,
услуг? Нет?
Ну, мы сейчас давайте этого вот Владимира узнаем, и что, кто это такой, и позвоним потом.
Хорошо.
Ему.
Александр, здравствуйте.
Вечер добрый. Вы знаете, я вот сейчас слушал несколько человек, которые звонили. Я чувствую, они вот свою боль, ну, скажем, неудовлетворенностью своей, ну, в своей жизни, значит, перекладывают на то, что якобы виновата в этом там Единая Россия или там кто-то приближенный к власти. Но они одного никак не поймут, что так называемая несистемная оппозиция фактически, ну, в целом своем, уже была у власти. Ну и что, кроме разграбления России, мы ничего не почувствовали. Что они хотят? Они думают, что еще нечего грабить. Да если бы не было, нечего было грабить в России,
она, так называемая унисистемная оппозиция, не рвалась бы к власти.
Ну, вот так.
Спасибо.
И финальное сообщение зачитываю, меньше минуты остается. Наш радиослушатель написал: наш народ настолько инертен, что шансов нет. А может быть, действительно все дело в инерции? Вот идем и голосуем вот так, как нужно, как говорят, как слышат.
Всегда в районе 60% голосов – это европейская средняя явка.
Ну что же, вот такой сегодня у нас получился разговор на многие темы, благодаря тому, что свой выбор до нас донес заместитель редактора отдела международной политики Андрей Баранов. Но вы откликнулись, соответственно, на те темы, которые мы обсуждали. Огромное спасибо нашей аудитории. Ну а также с вами была я, Елена Фонина.
Понедельник с Андреем Барановым.